Здравствуйте, это «Ночь на пятом». Сегодня ночью мы поговорим об античности. Казалось бы, это предмет для университетских кафедр, ну или в лучшем случае для археологии. Однако образы и герои античности живут с нами в современности. И о том, как им живется и чем дышится, мы сегодня поговорим с профессором Санкт-Петербургского университета, деканом философского факультета Русской христианской гуманитарной академии, доктором философских наук, а главное, знатоком и поклонником античности Романом Светловым. Роман Викторович, доброй ночи.
Доброй ночи.
Ну, у меня первый вопрос, который во многом задаст тему нашего разговора. Скажите, пожалуйста, вот античность – это нечто, что очень глубоко в прошлом, или это такой конспект и современности? Есть ли такое ощущение, что сейчас появилась какая-то мода на античность? Ведь античные образы у нас везде рядом с нами. И очень много, многие люди часто просто не отдают себе отчета в том, что они, так сказать, прикасаются к каким-то сквозь толщу веков к чему-то совершенно вот, что античность это такой праязык современности.
Ну, если мы говорим о Европе, о европейской цивилизации, да, это праязык современности. Другое дело, что когда люди не осознают, что прикасаются к чему-то, они явно даже и не понимают, что это античность. Мода на античность, например, в кинематографе. Почему это происходит? Здесь тоже можно найти пример, чисто вот связанный с техникой, с художественной. Ведь античность в первую очередь чем берет? Героические сюжеты, героические повороты, правильно? Богатая мифология и пластика. Вот все античное искусство под пластику человеческого тела заточено. Под пластику всех этих чудовищных героев, с которыми сражаются, да, разного рода персонажи греческой мифологии. Как раз в 90-х годах произошел технологический скачок в кинематографе. Когда пластика человеческого тела стала показываться совсем так, как не показывалась раньше, помните, «Матрица» первая, да, после начался революция своеобразная в зрительной картинке популярного кино. И когда оказалось возможно реконструировать вот эти все образы минотавров, там, чудовищ, титанов, гигантов и так далее. В итоге, почему бы не пользоваться античностью? Тут все готово. Готовый сюжет, готовый образ, ничего особо придумывать не надо, ну, разве что пафос современный голливудский добавить, и все. Но есть еще один момент, более серьезный, куда более серьезный, мне кажется, он связан с следующим. 90-е, 2000-е годы – это такой вот распад старой Европы. Это ситуация, когда Европа, старая Европа, теряет идентичность. И вслед за ней возникает проблема во всех клонах Европы. Америка, особенно Северная Америка, Австралия, ну, отчасти и Россия, уж поскольку мы европейская страна, что бы ни говорили евразийцы. Вот. А где искать основания, на которых восстановить, собрать заново эту старую Европу? Ну, христианство, понятно, но это совершенно особая тема, касаться сейчас не будем. Но другое основание – это античность. Смотрите, слово «демократия» откуда пришло? Из античности. Слово «олигархия» откуда пришло? Из античности. Слово «монархия», «тирания» – из античности. Слово «свобода» – из античности. Как греки себя отличали от варваров? Мы свободны, они по природе свои рабы. Откуда это? Из античности. Шовинизм политический – из античности пришел. Ну, я и плюсы, и минусы, да, вам, естественно, называю. Римская империя – огромная космополитичная держава. Просто вот западный мир, нынешний западный мир, не в миниатюре даже, я вот чуть не сказал в миниатюре, хотя посмотрите, какая она была по границам. Откуда пришла идея Римской империи? Единая организация, наднациональная организация, да, надрелигиозная организация, огромного коллектива народов из античности. Соответственно, почему бы к этому не прибавить христианские ценности и не попытаться построить идеологию новой старой Европы?
А возможно ли, что вот это вот строительство идеологии, которое идет, как я понимаю, во многом через культуру и через массовую культуру, возможно ли, что это приблизит нас к некоему новому ренессансу?
Ренессанс будет, если действительно будут соединяться некоторые, в общем, не очень соединимые вещи, вроде бы системы античных ценностей, с другой стороны, ну, языческих ведь, да, по происхождению своему, с другой стороны, христианские системы ценностей, не языческая, да, вот, и плюс современная технологии. Кстати, если можно, немножко о технологии два слова скажу. Ведь античность тоже была весьма технологична. Начиная с того, что слово «техника» — это античное слово. Означало искусство, навык, да. Римская империя, благодаря чему она могла вот так вот содержать себя в одном целом? Римляне, когда завоевывали мир, они осуществляли религиозную технологию и технологию нерелигиозную. Религиозная заключалась в следующем. Римский полководец являлся, условно говоря, анекдотично говоря, в храм завоеванной территории, обращался к местному богу, к идолу его, со словами «Будешь на нашей стороне?» Идол обычно кивал. Тогда с помпой идол перевозили в пантеон римский. Ну, собственно, отсюда само слово это и пошло, и храм построили для такого рода богов. Нерелигиозная технология. Строили дороги, Строили лагеря для римских оккупационных войск, которые потом превращались в всякие знаменитые нынешние европейские города, вроде Триера, Майнца, Вены, той же самой и так далее. Это была весьма технологичная цивилизация, просто технология была в другой немножко сфере, чем мы сейчас с вами ее используем. Поэтому современная технология в приложении к античности – это не скрещивание бульдога и носорога, да, это что-то вполне естественное.
А вот о пантеоне, да, об этом языческой культуре, которая, собственно, как бы погребена под толщей новой христианской культуры, да, но на самом деле сосуществует вот вместе с нами, да, вот, например, институт поп-звезд, что это как не пантеон, ведь же мы, так сказать, наблюдаем о том, как они женятся, разводятся, разве это не то же самое?
Очень похоже, но тут я бы вот уточнение, раз про античность говорим, какое бы дал. Вот истории, связанные с историей богов, это некого рода архетипы поведения, образы поведения, которым старались, исследовали древние греки, римляне, знаменитые греки, знаменитые римляне, стараясь им подражать. Точно так же, как следует им, не осознавая, откуда все это пришло, и современные средства массовой информации, вписывая их в судьбу вот этих поп-звезд. Но у греков и у римлян, особенно у греков, были свои поп-звезды. Это, например, победители Олимпийских игр, олимпионики. Это почти боги на земле. Тираны, самые настоящие поп-звезды. Некоторые тираны сознательно в своей жизни подражали героям Троянской войны. Вот просто там один тиран приказал убить всех своих, всех, весь мелкий домашний скот. Потому что так когда-то сделал Аякс. Совершенно непонятно с историком эта запись, почему так произошло. Потому что так сделал Аякс. То есть это подражание некому поп-событию, да? Модному событию, которое греки понимали, и мы не очень. Вот эта вот как раз система поп-звезд оказывается перенесена на современный поп-мир, да? То есть боги задали архетип, а мы повторяем. В формуле олимпийских, этих самых, победителей олимпийских игр для тиранов, в формуле современных поп-звезд.
А вот, собственно, ну, с массовой культурой может быть более-менее понятно взаимодействие с античностью на уровне товара. Скажите, пожалуйста, а вот вы говорили о том, и многие об этом говорят, что, в общем, большинство таких важных институций современного мира пришли к нам из античности, да? А что осталось за бортом современности?
Многое осталось за бортом, и те же самые институты. Ну вот давайте просто одну вещь. Мы сейчас говорим о демократии. Неважно, какая она, суверенная, западная, либеральная, управляемая, как бы мы ее ни называли, демократия. Демократия была и в тех же самых Афинах. Но сравним механизм, даже не механизм, а размеры, размеры, именно так, демократии афинской и современной. По данным современных социологических опросов у нас 141 миллион граждан. Те люди, которые могут, потенциально могут голосовать. Ну, кто-то из них еще не вырос, да, кто-то болен не пойдет на избирательный пункт. Ну, условно говоря, 100 миллионов человек могут голосовать. Соответственно, от 100 миллионов человек зависят выборы каких-то наших политических деятелей. Во времена Перикла, знаменитый век, золотой век демократии в Афинах было 21 тысяча человек, которые имели право голосовать. То есть это мужчины от возраста, закончившие службу в армии, ну и, соответственно, до старости.
То есть это человек, чуть не сказал с ружьем, человек с мечом, по сути говоря.
Помимо всего прочего, человек мечом. То есть тот, кто может голосовать, только тот может и защищать родину. Вот. Но смотрите, 21 тысяча человек и 100 миллионов. Вес одного голоса отличается?
Существенно.
Радикально отличается. Более того, 21 тысяч человек, из них как минимум 500 человек по жребию выбираются в исполнительные органы власти, которые занимаются управлением государства в промежутках между заседаниями, ну, вернее, собраниями народного собрания. Кстати, в течение своей жизни хотя бы один раз я могу оказаться правителем государства. За то, что я буду заниматься этими делами, мне государство будет платить деньги. Отвлекаясь от своих нужд, правильно? От обработки своего поля и так далее. Вы когда-то управляли нашим государством?
Нет.
Я постарше, я тоже не управлял никогда. Я, правда, и не собираюсь этим заниматься. Но, тем не менее, даже государство такую обязанность мне не вменяет. Пойди-ка ты послужи в исполкоме, в райисполкоме в каком-нибудь, условно говоря. Да? То есть вот это вот радикальное различие. Вроде бы чисто механическое, на самом деле не чисто механическое. Если говорим мы с вами о популярной культуре, то там очень часто в ней как раз античность остается на втором плане, а какой-то сиюминутный, в том числе политический интерес. В качестве примера можно привести два знаменитых фильма 2000-х годов, ну, прогремевших по-своему. Один из них фильм «Александр Великий» Оливера Стоуна, правильно? Да? А второй биоэпик вот этот вот. А второй фильм «300 спартанцев», вот эти последние 300 спартанцев, такой в духе фашистской красивой эстетики снятые. Ведь это две реакции на события 2001 года.
11 сентября.
11 сентября, да, то есть на эту вот идею борьбы цивилизаций. войны цивилизаций, конфликта, да, цивилизаций. Эти две реакции, они вроде бы совершенно разные. В случае Александра Великого, Александр – сложная, бисексуальная личность, вместе с тем несет идеалы некой цивилизации греческой, эллинской, на восток, и пытается привить это восточным людям, они вроде даже как-то прислушиваются к нему, иногда свои собственные товарищи начинают мешать. Поэтому такая трагическая судьба, им нужно дойти до последнего моря, чтобы не просто все завоевать, а принести некий огонь Прометея на восток. Ну так уж, если условно говорить. Вот это либеральная идея миссии Запада по отношению к Востоку, которая говорит, что никакой проблемы реальной между цивилизациями нет, есть только политические проблемы. И в ответ на это 300 спартанцев фильм, да, когда между двумя цивилизациями, древними, по крайней мере, там же речь идет об эллинах и о персах, да, об эллинах и о варварах, никакого не, просто диалога невозможно. Торга даже невозможно. Возможно только взаимное уничтожение, либо борьба, да, защита себя. Вот как раз эллины – это образ старой Европы, которая стоит на переднем плане войны с какой-то иной неевропейской, не западной, не христианской, не античной цивилизацией. То есть вот перед нами античность как некого, ну, образец, ну не образец, а образ, при помощи которого проговаривают современные проблемы. Ну, античность в данном случае выступает техникой, механизмом, а не самой античностью, как она есть, да, на самом деле. Чем я прошу обратить внимание, что и в случае Александра Великого, и в случае 300 спартанцев, идея отношений между Западом и Востоком чисто европейская. Либеральные ценности, либо наоборот такая вот жесткая борьба, все равно чисто европейская идея. Ведь суть-то этого подвига в чем? С точки зрения греков, это подвиг описан, конечно. У персов всего один свободный царь, у греков свободны все. Именно потому, что свободны все, у них не без власти, они встали на этом месте и не уйдут, либо умрут, либо победят. Да? Вот эта идея, идеология стала таким флагом, под которым греческая политическая культура развивалась. Либеральная идея вот этих вот ценностей, либеральных ценностей, связанных со свободой, да, ведет корнями происхождения оттуда, хотя, конечно, форма она приобрела совершенно буржуазную.
А на самом деле, вот понятие, когда мы говорим сегодня свободы, и когда в Древней Греции говорили свобода, имели в виду одно и то же? Или...
Тоже разные вещи. Речь о другом. Европейцы пытаются найти, повторяю, код для самообъединения. Хватаются за свое прошлое. Видимо, правильно делают, хватают за свое прошлое. Да? Вот античность – это тоже прошлое.
А мы-то здесь при чем?
Мы с
имеем,
вами.
Насколько, не мы с вами, а в смысле Россия, которая все-таки идеи европейской культуры сильнее позже впитала, чем, скажем, старая Европа.
Ну, мы-то очень даже. Причем, ну, давайте не будем забывать, что христианство и христианская культура вошла в нас в византийском изводе, в таком своеобразном очень изводе. С одной стороны, византийское православие, византийская культура, она базируется на эллинстве, на эллинской словесности, на эллинской драматургии, да, с другой стороны, подражая ей в том числе, но, с другой стороны, проклиная это самое эллинство и язычество. Поэтому, как ни парадоксально, ту же самую древнюю античную культуру в России начинают узнавать по-настоящему в веке в 17-м, когда будет попытка первой модернизации России при Алексее Михайловиче, когда все эти военспецы, инженеры поедут с Запада к нам, ну, а потом при Петре Первом, после Петра Первого. Но при этом ведь... впитывая, узнавая что-то оттуда, переводя Платона на русский язык только в 18 веке, так, более-менее целенаправленно, все равно русская культура смотрит. Нет, вот это вот латынство, а вот это эллинство, это наше. Поэтому генетическая связь, опосредованная через Византию, все равно сохраняется.
А вот если вернуться к фильмам, да, и, собственно, к Александру, и к 300 спартанцев, как реакции на 11 сентября, а вот может ли вообще античная культура, античная традиция стать такой спасительной ниточкой для того, чтобы подняться над национальными, над вот этими конфликтами?
Это идеализм. Те же самые эллины, если мы говорим с вами об истории Древней Греции, они четко осознавали свое отличие от других. И четко принимали свою культуру как одну из других культур, но, конечно, для них самую лучшую. Может быть, не самую помнящую слишком много, в отличие от египтян, вавилонян, у которых история куда более древняя. Но понятно, что эллинская жизнь для них лучше всех остальных. Поэтому здесь никакого такого оккультурации, как это сейчас модно говорится, на самом деле в реальности это не происходило. Вот космополитичным обществом было, было общество Римской империи. Это общество Римской империи, все равно какого рода общество? Мы не вмешиваемся в ваши местные традиции, но, извините, в сфере политики мы действуем по единым правилам. А мы с вами сейчас прекрасно понимаем, что сфера политики – это не просто некие условности. Мы собрались и договорились поступать таким образом. Это то, что вырастает в том числе из нашей традиции, из нашей культуры. С этой точки зрения, с другими, не от античности идущими цивилизациями, надо, по крайней мере, договариваться, а не навязывать им прекрасные, ценности, по которым мы сами, надеюсь, живем.
А вот, собственно, если вернуться к античности и массовой культуре современной, вот очень много внимания уделяется такому вечному миру античности, да, в частности, речь идет о реконструкциях, да, ну, вот Александр, 300 спартанцев мы поговорили, но есть еще масса документальных фильмов, соответственно, фильмов, по которым, из которых мы должны узнать, что ели на завтрак гладиаторы, ну и тому подобные научно-просветительские истории. Насколько они вообще имеют, насколько они добросовестны?
Ну, я не скажу, что я всю эту фильмографию отсматриваю, поэтому мое суждение может быть, наверное,
таким. А студентам что-то рекомендуете?
Кое-что рекомендую.
А например, что именно?
Рекомендую сериал «Рим». Замечательный сериал, замечательный с точки зрения того, что мало что наврано, да, это все-таки художественный фильм, да, тут имеет право на фантазию, безусловно, создатели его, но явно хорошие профессора, американские, да, помогали писать сценарий, давали консультации. Вот, фильмы Discovery в значительной степени своей как минимум интересны, и если там какая-то одна гипотеза высказывается, то эта гипотеза, а не то, что пришло в голову там режиссеру и там сценаристу, он прочитал в книжке 100-летней давности. У нас, правда, такое вот американо-английское кино показывает, но во Франции канал La 7 канал, у него было еще с 80-х годов серия замечательных документальных фильмов об античности, о французской античности, о кельтах тех же самых, которые тоже очень интересно и вполне образовательно. Поэтому можно спорить с какими-то отдельными идеями, выводами, но это, знаете, как спорить с каким-то автором какого-то другого учебника, да?
То есть, если видишь то, что показывают про античность в документальном режиме, не выключай, там все равно интересно.
Хоть что-то имеет отношение к античности, точно.
Скажите, пожалуйста, вот на рубеже 20-21 века наиболее интенсивные археологические раскопки идут. А чего ищут? И чего, почему ищут? Что хотят найти? Вот ту самую глобальную идентичность?
Ой, да нет, конечно. Во-первых, археологические раскопки – это некого рода финансы, которые нужно реализовать. Реализовать на что-то благое и нужное. Что для нас нужное? Нужное – это некие артефакты нашего прошлого. Это не глобальная идентичность, это просто наша память. Вот та самая историческая память, да, без которой никакое общество существовать не может. И которая никаким гуглом историческую память не заменит. С другой стороны, в античности очень много белых пятен. Просто фантастическое число белых пятен. Ну, достаточно вспомнить пресловутую Александрийскую библиотеку, которая горела, конечно, совсем не так, как об этом рассказывают. И горела еще при языческих императорах в начале. Но подумайте, 1 000 000 единиц хранений. Еще 400 тысяч в Серапионе рядом. Единица хранения – это книга. Ну, пусть книга в античном смысле слова немножко иное, чем книга в современном. Но что от этого дошло? Какой процент? Ничтожный процент. Почему бы нам не пытаться это найти, особенно в том же самом Египте, где папирус в земле сохраняется просто-напросто замечательно. Карген после взятия его римлянами в 146 году до нашей эры горел, если не ошибаюсь, 17 дней. Представляете, какая культура оказалась уничтожена? Почему бы не пытаться найти, если не в Карфагене, таких каких-нибудь других пунических городах, да? В Древней Греции постоянно обнаруживаются удивительные вещи. Ведь, смотрите, археологи 19-20 века, конца 19-го, начала 20 века, пользовались, условно говоря, такими методами, которые не столько нам раскрывали прошлое, сколько его уничтожали. Шлиман – великий человек.
Абсолютно.
Но, тем не менее, обратитесь к каким-нибудь современным археологам, и он столько вам выскажет непечатных слов по поводу того, что он сделал с Троей, и не только с Троей.
Да? Но он ее нашел.
Но он ее... Не нашел он ее. Все знали, что Троя была там, просто никто не верил. Все знали, что на холме Гисарлык была Троя. Любой крестьянин в это время, условно говоря, турецкий, сказал бы, вот там вот была та самая Троя. Но никто не верил, что она была на самом деле. Просто вот он доказал, что она на этом месте действительно есть, что миф оказался правдой. Да? Но он великий человек, согласен. Но тем не менее, вот из того самого античного быта, из того самого, о чем греческие историки умалчивают, а умалчивают о том, что известно всем. В итоге нам сейчас неизвестно много чего того, что было известно всем эллинам. Вот это утерялось. Поэтому современная археология восполняет этот недостаток. То есть на самом деле есть что искать. Античность еще не дораскопана.
Я понимаю, что есть что искать. Мой вопрос был связан с тем, что ищут на каком-то другом уровне. Вот от того, что мы это находим, что мы находим на самом деле, находя этот черепок.
Мы же находим не только черепок, мы находим на нем какую-то нацарапанную надпись. Это нацарапанная, именно нацарапанная, если надпись, то это какая-то записка. А записка – это как раз тот самый быт и нравы древнего грека, который позволяет нам понять его куда лучше, а значит, и нас самих, да, понять куда лучше, чем риторические речи полководцев и греческих историков. Вот мы с вами привыкли воспринимать античность глянцевым образом, правильно? Белые колонны, белые стены храмов, зеленые кипарисы, там, зелень на склонах гор, синее небо, синее море. Вы, наверное, видели по современной Греции, особенно по островам Греции, календари с такого рода античности, ну, то с добавлением христианских храмов, да? На самом деле античность была совсем не такой. И стены расписывались, а самое главное, стены домов были местом, где люди вступали друг с другом в отношения, которые можно назвать социальной сетью. Пойдем тогда-то туда-то. А почему нет, пойдем, отвечает. Я прошу, мимо вижу, вот все, мне ответили. А другой, а может, мы пойдем не туда, а сюда? Понимаете, вот условно, к сожалению, до нас по большей части дошли в развалины греческие города, кроме Помпей. А на стенах Помпей обнаруживают массу таких социальных сетей, буквально так называют, античные социальные сети. В шутку, но не только. Из-за этого мы знаем куда больше того, что, чем мы знали раньше. Император Нерон, хороший человек?
Я с ним не знаком.
А как вы думаете, что вы о нем читали?
Ну, я много что о нем читал, но фигура крайне противоречивая.
Вот совершенно очень хорошо, что вы так сказали. На стенах Помпей масса надписей, восхваляющих Нерона. И почти ни одной, говорящей что-то против него. И, видимо, мало это объяснить.
Наверное, это было нельзя так.
Ну, почему же? Помпеи это разрушили все-таки после Нерона. Это означает, что какая-то он фигура не совсем такая, как мы ее себе представляли, да? Ну, это элементарный пример, примеров очень много таких, которые, вот, быт позволяет переоценить саму историю, да? Сами движущие силы истории античной тоже самое. И это урок для нас с вами.
Последний вопрос к вам, чтобы подытожить тему античности, современность, да? Вот если представить себе, что волна интереса к античности схлынет, и не будут эти образы так навязчиво возникать, если это возможно, что останется в сухом остатке?
Ну, если античность перестанет быть брендом, да, брендом,
ну, грубо говоря.
Да, то с точки зрения там науки, большой, высокой науки, наверное, ничего не изменится. Как занимались ученые этим, так и будут заниматься. С другой стороны, ведь брендовое отношение к античности, обратите внимание, это своего рода получается зазор. Античность превращается в симулякр своеобразный. Ну, вот тот Александр Македонский, который вовсе не тот, как он в фильме. Он мало имеет отношения к тому, какой он был на самом деле. А вместе с тем обсуждаются в этом фильме темы, которые важны для современности. Что такое либеральные идеи, когда они произошли? От античности они происходят или нет? В чем миссия западного мира, если у него есть вообще миссия, да? Возможен ли контакт между цивилизациями? Возможен ли диалог между ними? То есть, на самом деле, если уберется вот эта, вот, может быть, излишняя брендовая сторона античности, может, оно и будет хорошо. Но я боюсь, что популярная культура влечется чем-нибудь другим. Вот в те годы, когда про античность фильмов снимали меньше, вот в 60-х, 50-х, начале 70-х снималось очень много. Вспомните «Бен-Гур», вспомните «Кама Грядеши», вспомните старые «300 спартанцев». Вот. А потом мода начинает спадать, зато начинает сниматься фильм про средние века. Ну, начиная с знаменитого «Лев зимой», да, и потом вплоть до «Имя розы» и так далее. Вот эти вот люди в капюшонах, рок-группы появляются, подражающие всему этому делу. Вот теперь, возможно, придет мода на восток. Ну, собственно, она и приходит. Мы с вами куча а-ля китайских фильмов смотрим вокруг себя. Да, то есть заменится популярная культура, свое внимание переключить на что-то иное. И, в общем, вот рефлексии, то есть размышления над тем, что античность, к сожалению, может и не произойти.
Роман Викторович, спасибо огромное, что вы пришли к нам сегодня в студию. И спасибо за увлекательный разговор.
Спасибо.
Мы сегодня с Романом Светловым разговаривали о том, что античность живет среди нас. И выяснили по ходу дела, что даже социальные сети придумали в античном мире. Поэтому пока волна интереса к античности не схлынула, думайте о древнем мире. Это была «Ночь на пятом». Константин Шавловский. Увидимся.